новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, но прежде давайте о движении в городе. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа на юге стоит. Внешняя сторона стоит в районе Киевского шоссе и Калужского шоссе. Внешний и внутренний между Волоколамкой и между Ленинградкой и Новой Ригой. Сама Новая Рига, кстати, тяжело тоже едет. Так, по трешке отмечу, здесь довольно серьезное затруднение в районе, соответственно, Тверской и Ямской улицы, в районе Савеловского вокзала. Еще отмечу, на Ленинградском проспекте здесь пробка большая достаточно, потому что есть дорожно-транспортное происшествие в районе Бутырского вала. Так, еще отмечу, пробка внешняя сторона между Нижегородской улицей и шоссе энтузиастов. И на западе тоже затруднения довольно серьезные. Так, в самом центре Москвы, в районе Кремля, продолжает сохраняться перекрытие, поэтому будьте внимательны. По крайней мере, Яндекс показывает, что перекрытие вокруг Кремля до сих пор действует. И по Садовому кольцу отмечу пробки в районе Басманных улиц, в районе Мытной улицы и в районе Таганского узла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что в Кремле сегодня состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Далее обсудим, как Москва пригрозила Лондону ответить на атаки Киева британским оружием по объектам в Российской Федерации. Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах». Про это поговорим. И в конце мы с вами обсудим, что компании, оказывается, проверяют соискателей на полиграфии, картах Таро и угадалок. В «Умных парнях» у нас сегодня Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин сегодня в пятый раз вступил в должность президента России. Инаугурация состоялась в Андреевском зале Кремля. Что здесь было примечательного? Да, согласно церемонии, солдаты президентского полка внесли в зал государственный флаг, затем они внесли в зал знак президента России и Конституцию. Соответственно, участникам инаугурации предлагали посмотреть на экраны, на них показывали Владимира Путина в рабочем кабинете. Он прошел по коридорам первого корпуса Кремля, спустился по лестнице к своему кортежу, сел в свой аурус. Много было, трансляция была, соответственно, описаний тоже этих очень много. Президент Российской Федерации сделал ряд заявлений, в частности, он говорит, что россияне подтвердили правильный курс страны, что важно на фоне серьезных испытаний. Путин заявил, что уверен, что достойно пройдем через трудный рубежный период, станем еще сильнее, и Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка. На инаугурации присутствовал и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Роман, приветствую, добрый день.
Да, добрый день всем, да, здравствуйте.
На что обратили внимание, что привлекло внимание во время церемонии?
Ну, во время церемонии первое, на что обратил я внимание, это было очень много людей в военной форме с наградами. Угу. Причем это были не только, как говорится, там старшие офицеры или просто офицеры, это были ребята там и рядовые, и ефрейторы. Вот я стоял там, недалеко от меня стояли два молодых, совершенно просто пацаны. Один ефрейтор, другой рядовой, но при этом у одного орден мужества, у другого звезда героя. Ну, это потрясающая, конечно, история.
Угу. Многие обращали внимание, тут даже отдельное заявление делал замглавы МИДа Сергей Рябков. Он говорит, что приглашение послов недружественных стран на инаугурацию – это сигнал от России, потому что Россия соблюдает протокол, а то, что они не приехали, ну, это, в общем, на их совесть. Но при этом иностранцы вели трансляции, вот что примечательно.
Как ну, это естественно, объяснить? Мы, да, ну, естественно, мы к этому уже привыкли, на самом деле. они все время делают заявление, что, ну, там, я не знаю, выборы, допустим, президента, да, что угу. это были выборы, где не было альтернативы, не было того, не было другого, но при этом 90% всех информационных выпусков, как говорится, и публикаций были посвящены выборам именно в России, да. Они долго говорили о том, что... будут ли они признавать там Путина президентом там страны или не будут. Вот, пожалуйста, вчерашнее заявление там Соединенных Штатов о том, что они признают Путина президентом России, да. И это вот ровно из той же самой оперы, да. Можно что угодно говорить, но при этом, конечно же, то, что происходило сегодня в Большом Кремлевском дворце, это тема номер, ну, если не один, то, по крайней мере, там в тройке, как говорится, первых тем сегодняшнего дня, естественно, они за этим будут следить, и, естественно, они еще это будут анализировать, и заявление президента, когда он говорил о ребятах, которые выполняют задачи в зоне СВО, он говорил о том, что именно они потом придут на ведущие позиции в экономике, и не только в экономике в стране, и он сказал им спасибо, это было настолько искренне. А я смотрел как раз вот на лица вот этих вот молодых пацанов, которые стояли рядом со мной, и ну, вот чисто по-человечески это был, конечно, очень сильный ход.
Но здесь, кстати, некоторые политологи уже отмечают, что одна из важных идеологем нового срока – это карьерные лифты для тех, кто делом доказал свой патриотизм. То есть это второй раз звучит за последнее время. Первый раз это звучало во время послания, а сейчас, соответственно, во время инаугурационной речи. Услышали ли остальные? Вот еще интересно.
Я думаю, что да. Ну, это нормальная, на самом деле, история, потому что люди, которые сегодня задействованы в зоне специальной военной операции, люди, которые там жизнями рискуют для того, чтобы обеспечить безопасность российского государства, ну, наверное, российское государство не должно не обращать на них внимания, если принято решение обратить на них внимание и привлечь их к определенным процессам в стране. Мне кажется, это правильная история. Это справедливо.
Справедливо. А есть еще любопытно, да. Здесь, если смотреть на цитаты президента, он говорит, что долгосрочные планы и проекты развития России будут реализованы, и многие обращают внимание, что текущая инаугурационная речь, она была принципиально иной, то есть текущий новый президентский срок, он будет сильно отличаться от того, что было в предыдущие годы.
Вот вы, Жень, ты же, наверное, тоже обратила внимание, да? Президент, когда говорит про день сегодняшний, он говорит о том, что Россия переживает исторический момент. Сегодня он сформулировал эту мысль там немножечко другими словами, но смысл в этом.
По сути, что да,
Россия Да, Россия переживает исторический момент. И вот именно поэтому, собственно, и будут дальнейшие шаги там соответствующие. Именно по результатам того, как мы переживем этот исторический момент, да. И люди, которые нам помогают на линии фронта, на этих людей будет делаться ставка. Это правильно.
Спасибо большое. Да, Роман, благодарю вас. Роман Бабаян был с нами, главный редактор.
Очень много, да.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Очень много было иностранцев. Ну, ты знаешь, ну, как говорится, там, ну, западных там каких-то государств там я не видел, да, но при этом огромное количество было иностранцев, там же в трех залах, да, все происходило, да, президент проходил через три зала, и вот там, где мы стояли, там было очень много иностранцев, и они все, собственно, точно так же, как говорится, присутствовали на этой церемонии, и почему мы должны игнорировать, допустим, этих людей, да, и думать о том, что не было каких-то западников. Мне кажется, это неправильно.
И
президент выступая, сказал, что большинство мира на нашей стороне.
Так и было, потому что я почему на западников обратила внимание, ведь они же демонстративны в том, что не приехали, вот сейчас там посла вызвали в Париже, например, это же демонстративный акт, думая, что если Запада нет, значит, Россию отменили. А по факту-то история в Андреевском зале говорит сама за себя.
Ну, это демонстрация их слабости.
Демонстрация слабости. Понятно. Спасибо большое. Да, Роман, спасибо большое. Благодарю. Роман Бабаян был с нами. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», который присутствовал на инаугурации президента России Владимира Путина. Что здесь еще любопытного журналисты отмечают? Ну, во-первых, конечно, там то, что президент поехал на Аурусе, тут еще мотоциклы Аурус впервые были замечены в кортеже Путина во время инаугурации. Но это такая деталь, на которую вот обращают внимание. Конечно, сейчас все пишут про то, что пушка, из пушек стреляли, и одна пушка там повредила дерево какое-то, кто-то здесь какой-то символизм ищет, но мы, конечно, не будем никакой конспирологией заниматься, символизмом гаданиями нет. Объективно. О чем говорит еще президент России? Потому что речь сегодня была у него большая, емкая, в частности, еще цитаты вам привожу любопытные. Государственная, общественная и политическая система России должны быть прочными и устойчивыми к любым вызовам. Нам важно помнить и ее историю, ее уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная, общественная и политическая система должны быть прочными и абсолютно устойчивыми к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимости страны. Путин также говорит, что мы единый великий народ, вместе преодолеем преграды и победим.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте обсудим вчерашнее заявление российского МИДа. Продолжают про него говорить и на Западе прежде всего, потому что Москва вчера пригрозила Лондону ответить на атаки Киева, которые осуществляются британским оружием по объектам Российской Федерации. Здесь важно хронологию выстроить. Заявление МИДа прозвучало вскоре после того, как глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Украина вправе наносить удары по территории Российской Федерации. Что интересного сказали на Смоленской площади? Значит, Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника королевства на территории Украины и, внимание, за ее пределами. Так, и российская сторона, соответственно, сделала заявление, вызвала посла Соединенного Королевства Найджела Кейси из-за высказываний главы британского МИДа и выдала вот это предупреждение. Сергей Миронов с нами, он кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Но вообще заявление МИДа обсуждают, знаете, с каким посылом, что это, по сути, первое и наиболее жесткое заявление внешнеполитического ведомства России. С чем это может быть связано?
Ну, связано с тем, что закончились шутки, закончились предупреждения, закончились наши уговоры. Теперь мы будем действовать жестко. Вот, и адекватно сложившимся условиям и сложившимся угрозам. Вот, поэтому больше таких, как говорят, убеждений, уговоров с нашей стороны, я думаю, не будет. Мы действительно уже устали от всех этих западных, как это говорят, всевозможных уловок и всевозможных там попыток нас обмануть. Все таких больше вещей мы допускать не будем. Как говорят, все красные линии давно перейдены.
А какой эффект поэтому мы ждем? Теперь... Какой эффект мы ждем, как бы как должны отреагировать на это, например, британцы? Потому что мы понимаем, что очень дерзкое было заявление Кэмерона, а было оно сделано через некоторое время после того, как западные политики всячески заявляли, что мы против того, чтобы били нашим оружием по территории Украины, по территории России. А теперь оказывается, что, в общем, и здесь дано добро. И для российского МИДа, видимо, это стало действительно такой точкой невозврата в плане дипломатических бесед, переговоров.
Ну да, но МИД, он для того и создан, и для того и работает, чтобы как бы предупредить, да? То есть вы же смотрите, что дальше-то начнутся конкретные действия. Угу. Больше мы предупреждать не будем. Вот. И в этом плане очень показательно то, что объявлено учение наших нестратегических ядерных сил.
Да.
Вот. Есть у нас силы, средства, вот, и ВВС «Кинжал», и в военно-морском флоте «Калибр Циркон», и в сухопутных войсках «Искандер». Вот, они, в принципе, все эти средства, тактическое ядерное оружие, оно, конечно, не сравнится по мощности со стратегическим ядерным оружием, но все равно это десятки и сотни килотонн. То есть этого вполне хватит, чтобы уничтожить такой достаточно приличный город типа Лондона. Вот, поэтому, проведя все это, я думаю, будет понятно всем, ну, в частности, Великобритании, что шутки закончились, а шутки плохи.
А интересно, вот. Какую логику преследовали сами британцы и даже сам Кэмерон, который говорит, что мы, соответственно, там Киев имеет право наносить удары по России британским оружием. То есть это и была та самая как бы словесная интервенция, которая определяет вот эту дальнейшую эскалацию? Или же там продолжают, как это, прощупывать Российскую Федерацию? То есть доколе можно, как они будут реагировать, а теперь российский Минск реагировал, и значит что? Они теперь будут говорить, ну тогда Киев не будет бить британским оружием по российской территории. Мы отзываем свое заявление, говорит Кэмерон, или нет?
Да нет, конечно.
Нет.
Ну, Кэмерон, к словам Кэмерона нужно относиться как к словесной шелухе. Вот они давно уже направо и налево там раздают угрозы в адрес России, требуют сплотиться и объединиться для того, чтобы уничтожить Россию, ни в коем случае не дать ей победить. И если серьезно относиться к словам Кэмерона, то действительно тогда можно подумать, что там действительно идет какое-то серьезное нагнетание обстановки. Да нет, просто люди не отдают себе отчет в том, что они говорят. Но мы помним эту бестолковую Ли Страсс, которая сказала, мы готовы применить ядерное оружие против России. Но это говорит о том, что там, в общем, больше, так сказать, в области психиатрии, чем в области политики.
А какова логика?
Примерно из той же серии.
Вот, ну, да. Сергей Иванович, смотрите, если про Макрона говорит, что это политик, который олицетворяет собой стратегическую двусмысленность, то есть он для себя избрал такой трек, а то что говорить про британцев? То есть они дают дозволение Украине, они, соответственно, понимают, что эскалация неизбежна, и поэтому раскачивают на всю, или же здесь что-то еще есть?
Нет, ну еще раз хочу сказать, что Британия, ну, по большому счету, британцы уже давно, британские военные участвуют в в действиях ВСУ, вот эти их ракеты Storm Shadow. Да. Они, собственно, все полетные задания разрабатываются британскими специалистами. И чем мы тут будем, как говорится, скрывать правду? Они уже давно этим занимаются и давно используют эти ракеты для ударов по Крыму, ударов по Севастополю, по нашим военно-морским силам и ударам по приграничным нашим городам, населенным пунктам. Ну и то, что еще таких серьезных последствий не произошло, это только благодаря действиям наших зенитчиков, вот наших зенитных ракетных комплексов, которые стоят на страже наших рубежей. Но, конечно, такое тоже нагнетание и отпускание всех тормозов, вот, это, безусловно, как раз попытка серьезно усугубить ситуацию. Ну, собственно, поэтому мы и предупредили британцев. Если на деле-то они давно уже этим занимаются, но если еще и будут подталкивать украинское вот это вот бестолковое руководство к тому, чтобы и дальше продолжать на законном основании, дабы британцы дали такое разрешение на законном основании наносить удары, вот, ну, значит, мы будем принимать совершенно другие жесткие меры. Кстати сказать, и меры такие принимались. Мы же знаем с вами, что было нанесено с нашей стороны несколько ударов по местам, где, собственно,
наемники были.
И совещания проходили, да, с участием британских офицеров. Вот, и наемники там, и французский легион там тоже уже отметился достаточно серьезно. Вот, так что наносили удары и будем наносить, но вопрос в том, что если будет эскалация, то, видимо, удары уже будут наноситься не только по территории Украины, но и близлежащим пунктам, там, где, собственно, и на территории Польши, вот, и в других местах. Понятно. Вот, скорее всего, просто они нам не оставили выбора, и дабы это все как-то пресечь, надо будет наносить удары уже по более серьезным объектам. Понятно. Даже за пределами Украины.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Давайте с вами на эту тему поговорим, как можно объяснить ужесточение риторики российского МИДа, и действительно ли это определенный сигнал, определенный посыл для иностранцев, что теперь вы рискуете с целостностью своих территорий, поставляя оружие Украине, и не просто поставляя оружие Украине, а как это, благословляя фактически Украину на удары по территории России. Потому что Кэмерон говорит ровно об этом, что Киев вправе бить. Но до этого, вспомните до этого, почему, например, Шольц так сопротивлялся поставкам Таурусов, говорят, что я очень опасаюсь, что немецкое оружие будет бить по территории России. Вот. А были в истории как раз прецеденты, когда немецкое оружие било по территории России, а потом не просто немецкому историю оружию, а вообще Германии было нехорошо после этого. Видимо, все-таки у него историческая память присутствует. Понятно, что там, конечно, другая схема, что эти Таурусы все равно попадают на Украину, потому что там есть с британцами какая-то договоренность, очень формально Таурусы передадутся Великобритании, возможно, из Великобритании они пойдут на Украину, но в любом случае Шольц свое описал. Министр обороны, кстати, Польши делает заявление вскоре после вот этих жестких заявлений российского МИДа, что они не собираются войска на Украину отправлять. То есть немножечко по риторике отползает назад. 7373948, телефон прямого эфира. То есть можно продолжать ракетами палить, но вот подталкивать украинское руководство не надо, говорит Константин. Вы понимаете, здесь же в чем история? То есть предполагается, когда Кэмерон делает такое заявление о праве Киева наносить удары по России британским оружием, то есть это как бы вербальное одобрение того, что делает Украина. Потому что раньше было как? Но мы все-таки как бы, вот, призываем Украину воздерживаться от этого, потому что вот на территории самой Украины воюете, пожалуйста, а вот по территории России, пожалуйста, не бейте. Хотя били, конечно, и по Белгороду, и по Крымскому мосту, и так далее, но как бы риторика сохранялась так. А здесь он говорит, что давайте на полную катушку расправляйте крылья. Ну, видимо, так. И с точки зрения российского МИДа выглядит это вполне логичным, когда вызывается посол, хотя в форин-офисе теперь говорят, что это был не вызов посла, это была просто дипломатическая встреча, ну, неважно, как назвать, все равно посол пришел в МИД, и там ему сказали, что будьте добры, если Кэмерон делает такое заявление, вы должны понимать, что удары будут наноситься не только по территории Украины, но и за пределами территории Украины, где, соответственно, есть там какой-то склад расположения британского оружия. Пока оружие. Вот как-то так это звучит. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. И что поменяется, говорит Павел. Посмотрим. Ну, посмотрим. Шел третий год СВО, риторика МИДа усилилась. Да. Что вас смущает? Опять же, когда вы говорите про то, что вот сроки, и предлагаете снова возвращаться непонятно откуда взятому тезису, что обещали за 2 недели и так далее, никто никому ничего не обещал. То есть понятно, что у всех были планы, но как только все началось, и с той, и с другой стороны планы стали меняться. Понимаете? Планы стали меняться. И, соответственно, смотрят, как бы, как там, да, там идут на усиление, очень интересно, да, ужесточение риторики, пожалуйста. Лестницу эскалации Кана вспомнили, хорошо. Там потом откат какой-то происходит. А тут на фоне того, что украинская армия терпит довольно серьезные проблемы, усугубляется риторика западных государств, мы не должны позволить России победить на поле боя, мы, может быть, даже отправим какой-нибудь легион туда, мы, может быть, даже войска какие-нибудь туда отправим, мы позволяем Украине, приветствуем, что Украина будет бить по российской территории, но тогда, извините, тогда важно понимать, что и, соответственно, ответка будет, потому что это действительно, про красные линии не буду говорить, но в целом это вот как бы то, на что не обращать внимания нельзя. И Запад это прекрасно должен понимать. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько ваших сообщений тоже по поводу вызова британского посла в российский МИД и выдачи ему предупреждения по поводу, ну, словесного предупреждения по поводу того, что если они будут и дальше позволять себе делать заявления, поощряющие удары Киева британским оружием по территории России, то, соответственно, пусть потом пеняют на себя. Но это нормально. Это нормально. То есть на протяжении стольких лет есть попытка, и была попытка, и никто не оставлял попытку договориться. Эти попытки были даже допуская гипотетическую определенную там снижение, определенные потери в репутации и так далее. Вспомните Стамбул, да, сколько вокруг него разговоров. Но как бы если противоположная страна, которая говорит, мы не воюем, мы вот за то, чтобы Украина воевала, но вот будут бить по России, пусть бьют. Ну и, соответственно, нужно же понимать, что реакция от России последует. Пока что это слова. Пока что это слова. А там посмотрим, какая реакция будет в конце концов. Будут опять говорить, что русские эскалируют? Вопрос, кто первый начал? Хорошо, кто первый начал? Ну, по факту, если уже так пошло. То есть как России проанализировать заявление европейцев, которые говорят, мы не допустим того, чтобы Россия победила на поле боя, и поэтому вот там французский легион, там еще какая-то армия, тут еще кто-то, поэтому, ну что, вы будете с Россией в открытую воевать? То есть большая война в Европе, натовские государства против Российской Федерации. Но тогда, простите, тогда, пожалуйста, как минимум, пока что учения, в которых задействованы вот там по поводу не стратегического ядерного оружия, то есть тактического. А там видно будет. Ему ничего не будет, уволиться будет, вся чай пить. Джонсон вон вскочил, хотя турецкие переговоры сорвал, говорит Панк 13-й. Что здесь еще? Все останется словами. А слова значит, Алишер, слова значит, потому что за словами дела идут. Ну, долго-долго договаривались. А потом кажется, что вот уже, ну, если никак не послушают, ну, тогда пусть, опять же, пусть пеняют на себя. Потому что гробы с наемниками идут обратно в Европу, и этого замечать не могут. В Европе тоже прекрасно понимают, что у них есть определенные политические риски. Если они в открытую, как они объяснят своему народу, что у них не наемники идут воевать на Украину, например, а пойдут регулярные войска, чтобы что? Там действительно верят в то, что Россия на Украине не остановится и пойдет дальше. Ну, просто вот эти слова можно друг другу задавать и попытаться на них ответить, на эти вопросы. То есть это же тоже нужно будет своему населению объяснять. Зеленскому все сложнее объяснять своему населению по поводу того, что надо там воевать дальше и так далее, там идти, бросаться в ноги военкомам с просьбой там отправить на фронт и так далее. Ему сложно. И у него срок подходит, потому что 21 числа карета превращается в тыкву, и все, он не президент Украины, а главарь хунты и узурпация власти. То есть важно еще понимать, в какой контекст, в каком временной промежуток делаются конкретные заявления. Кажется, что, в общем, все не случайно.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте поговорим по поводу того, что в Рафахе происходит. Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах». Бронетанковая бригада установила контроль, пишет издание Times of Israel со ссылкой на сообщение Цахала. Также удерживают дорогу, которая соединяет восточную часть Рафаха с Египтом. В сообщении Цахала указано, что операцию проводила 162-я армейская дивизия, 401-я танковая бригада совместно со спецподразделениями. Согласно заявлению, в ночь на вторник было уничтожено более 150 объектов и ликвидировано около 20 боевиков. Армия Израиля также обнаружила, взяла под контроль 3 туннеля. В сообщении сказано, что они были частью оборонительных сооружений и не пересекают границу с Египтом. Соответственно, до этого Цахал призывал людей, мирных жителей, уйти из Рафаха, заявляя о зачистке. Правда, вопрос оставался, куда именно они должны были пойти, потому что ходу нету, Египет границу не открывает, а дальше некуда. И, соответственно, поступает уже сообщение по поводу гибели среди мирных жителей. Подробностей там нету, но речь идет там о, соответственно, там о двух десятках людей были последние данные, которые мне попадались на глаза. Что здесь еще из любопытного есть? Например, Евросоюз обсудит возможные меры в связи с израильской операцией в Рафахе. Представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стана делает заявление. Он говорит, что мы обсудим на ближайшем Совете по иностранным делам, что будет. А вопрос, что там, санкции против Израиля будут вводить? Последствия какие-то? Вопрос, почему европейцы так обеспокоены? Дмитрий Бриджи с нами, он политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, установил контроль над палестинской частью КПП Рафах Израиль, дальше что?
Мне кажется, все-таки будет дальнейшая наземная операция Израиля. Они, конечно, будут по окраинам города Рафах в целом, потому что мы видим вообще международную реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и даже многих арабских стран, которые обеспокоены этой операцией. Мы знаем, что Хамас соглашалась на переговоры с израильской стороной, подписать мирный договор какой-то, чтобы было перемирие, но мы видим, что Израиль до конца идет на наземную операцию, потому что они думают, что Хамас их хочет обмануть в итоге этих переговоров. Поэтому мы будем только видеть эскалацию в течение нескольких дней этих.
Но просто интересно, каких целей преследует все-таки Израиль, и важно же, если до этого предупреждали, что будет какая-то зачистка. Очевидно, что, соответственно, там солдаты самого или бойцы самого Хамаса там уходят оттуда мирным жителям, когда им как-то призывали покинуть территорию, а куда им идти? Там входу-то нет, некуда. Да.
Конечно, это самая главная проблема. Это мирные жители, которые вообще живут в городе Рафах. Это стал центром для беженцев из других регионов, из переселенцев. И это главная проблема международного сообщества. Пока мы видим, что международное сообщество никак не может решить эту проблему. Арабские страны не хотят принимать палестинцев. Они понимают, что может произойти, повториться Накба, которая произошла в прошлом, то есть изгнание палестинцев из своих территорий. И тут как бы нету решения. Израиль пойдет на эскалацию, из-за этого, конечно, будут у Израиля проблемы на международной арене и с Соединенными Штатами Америки, и с Европейским Союзом. Мы видим, как каждый день происходят демонстрации, протесты в разных странах мира, то есть и в США, и в Европейском Союзе, где сейчас больше всего, конечно, в США протестуют студенты разных крупных вузов и важнейших вузов Соединенных Штатов Америки. И у Израиля непростая задача, то есть продолжение этой наземной операции только будет больше задавать проблем для Бенямина Нетаньяху и для израильского правительства. Поэтому мы видим, что, конечно же, но у них и выхода нет с другой стороны. То есть Хамас будет до конца бороться за свои интересы, за то, что они требуют от Израиля. А у Израиля нет выхода, кроме как, если он, конечно же, идти дальше на земную операцию, но из-за этого будет, конечно, будут большие проблемы у Израиля.
Дмитрий, а здесь есть ли все-таки вот действительно какая-то возможная точка соприкосновения между Хамасом и Израилем? Переговорный, я имею в виду. Потому что, смотрите, накануне были известия о возможном прекращении огня. Соответственно, палестинцы это ликованием встречали. Но Израиль заявил, что сообщение Хамаса о перемирии – это просто уловка и попытка представить его стороной, препятствующей миру. И поэтому операцию все равно проводили. То есть, по факту, да, уже не очень важно, кто там что говорит. Есть цель, препятствий не видно.
Ну, конечно, это самая главная проблема правительства Бенямина Нетаньяху. То есть, многие поэтому критикуют правительство Бенямина Нетаньяху, что считают, что оно радикальное. То есть мы знаем, что многие правые радикалы, как Бен-Гвир и другие, и они имеют большое влияние, да, влияние на Бенямина Нетаньяху и на правительство израильское. И, конечно же, это означает одно, что никаких переговоров не будет, дальше будет только эскалация. Эта эскалация будет продолжаться долго, и итоги этого тоже пока непонятны. То есть это только будет больше популяризировать Хамас и на западном берегу реки Иордан. И из-за этого у Израиля будет больше проблем. И мы видим, что у Израиля и так много проблем в странах Ближнего Востока, то есть и в Сирии. Мы знаем, что есть группировки оси сопротивления и в Ираке, и в Ливане. И их активность увеличивается на фоне всей этой эскалации. Поэтому у Израиля будет непростая задача решить это тоже на международной арене. Если будет погибать мирное население, женщины, дети, то это будет поводом для того, чтобы у Израиля многие страны прекратили свои торговые отношения с Израилем. Вот мы видим сейчас, например, Турция прекратила свои торговые отношения с Израилем.
Но, Дмитрий, а здесь не может ли быть вот эта история с Рафахом просто, как и с сектором Газа, такой ситуацией размена? Потому что вот Аль-Арабия писала, что США одобрили Израилю операцию, которая будет проведена в Рафахе. Ну, это вот было накануне буквально. Если Израиль откажется от ответных ударов по Ирану. Не кажется ли вам, что просто палестинцев в Рафахе на заклание отправили, и есть некая сделка? То есть Израилю одобрили операцию в Рафахе. Что там будет с мирными, неизвестно, видимо, никого это не волнует. Но главное, чтобы израильтяне не нагнетали с иранцами.
Возможно, да, есть тоже такая договоренность, чтобы Израиль не нагнетал с прокси-проектами Ирана в целом, да. И не было никакой эскалации на территории Ближнего Востока. Это вполне возможно, потому что мы видим, как Блинкен посещал все многие страны Ближнего Востока и страны Персидского залива в целом. И задача сейчас это именно решить все проблемы на дипломатическом уровне с арабскими сторонами. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки стараются использовать все методы давления по отношению к Саудовской Аравии, чтобы они пошли тоже подписали авраамический договор с Израилем. И это будет следующий шаг. Но это, возможно, произойдет после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, когда будет новая администрация. Многие говорят, что это будет администрация Дональда Трампа. Пока еще не очень понятно, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки. Но понятно, что пока что мы будем видеть только эскалацию. И в дальнейшем эта, конечно, эскалация может тоже создавать новые проблемы в целом для Израиля и больше всего с центрами принятия решений в Соединенных Штатах Америки и в Европейском Союзе, где, ну, как бы не все поддерживают то, что делает Израиль на территории сектора Газа.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Бриджи был с нами, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. И здесь еще обращает на себя внимание небольшая заметка в «Нью-Йорк Таймс», со ссылкой, правда, на источники. Газета пишет, что палестинское движение «Хамас» проинформировало участников переговоров о прекращении огня. Это вот было на как раз сегодня днем, что не все 33 заложника, которые подлежат обмену в рамках первой фазы соглашения, остались в живых. Радикалы намерены передать тела этих погибших заложников Израилю на первом этапе реализации договоренности, если они будут достигнуты. При этом издание не сообщает, о скольких телах идет речь. Ну и, соответственно, участники переговоров собирались встретиться в Каире для обсуждения соглашения. Но Израиль также решил направить делегацию в Египет, несмотря на проведение военной операции в Рафахе на юге Газы. Может быть, Израиль рассматривает эту операцию в качестве принуждения Хамаса к миру. Может быть. Но при этом, когда Хамас говорил, что у нас есть подвижки в плане переговоров и перемирия, например, прекращения огня, Израиль накануне проведения операции заявил, что считает это ловушкой, и поэтому в Рафахе операцию провел.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Теперь давайте про рынок труда поговорим. Мы с вами обсуждали то обычно, кто требуется, на какие условия требуется и так далее. Но любопытно следующее. Компании, оказывается, проверяют соискателей не просто на знания, там, на компетенции, на навыки, а проверяют на полиграфе. На картах Таро проверяют. Вопрос, делают они расклады прямо при них или все-таки просят кого-то, может, штатные гадалки есть, не знаю. И у гадалок. На фоне серьезных сложностей с наймом сотрудников у компаний парадоксально растет интерес к альтернативным методам оценки приходящих соискателей. Вот как это называется. Тестированию на детекторе лжи с привлечением и с привлечением астрологов или нумерологов. Чаще всего так проверяют потенциальных линейных специалистов с материальной ответственностью и руководителей. То есть справки об отсутствии судимости, высшее образование – это уже так. Важно, видимо, еще спрашивают не просто день рождения, но и желательно место рождения и час рождения, чтобы делать астрологические прогнозы. Чаще всего так проверяют потенциальных линейных специалистов, да, с мат-ответственностью. Сами соискатели в целом готовы к тесту на полиграфе, более же экзотические методы вызывают у них недоумение. вопрос. Вы понимаете эту логику или не понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Просто интересно, почему работодатель не ограничивается проверкой просто компетенции работника? Зачем ему нужны эти расклады? А представляете, если соискатель тоже говорит... Ну, меня, конечно, все устраивает, но дайте, пожалуйста, тоже ваш час рождения, потому что я хочу погадать по поводу вас на картах Таро, насколько нам с вами будет продуктивно сотрудничать. 7373-948, телефон прямого эфира. Елена Лимонова сейчас будет с нами на связи, эксперт по вопросам рынка труда и директор компании «Став АП». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли понимание, почему работодатель вдруг не ограничивается проверкой компетенции работника, а еще вот такие экзотические методы используются?
По поводу проверки компетенции, вопрос, какая позиция? Если мы говорим о рынке, который принадлежит соискателям, а это позиции линейные, либо это позиции, напротив, узкоспециализированные, здесь, конечно, не только оценка компетенции будет важна, сколько продажа. Предложение продажа вакансий для кандидата. Но если мы говорим о той ситуации, когда рынок принадлежит напрямую работодателю, и есть возможность выбирать, здесь могут быть различного рода оценочные мероприятия. Это оценка и профкомпетенции, и личностных компетенций в том числе.
Но когда речь идет о проверке, даже, ладно, полиграф, еще более-менее можно понять, а карты Таро и гадалки?
Здесь, наверное, можно говорить о спиральной динамике. Это известная теория, есть такой элитовый цикл развития компании, когда в условиях непредсказуемости нет понимания, что может произойти дальше. И тогда и общество в целом, и компания, это не исключение, обращается к таким очень странным и, конечно, неработающим методам, которые уже вполне себе высмеивают в природном циркулёре и даже в кинематографе.
Ну, а почему не работают? А может, работают? Ну, тоже интересно.
Может, работает, но вопрос, как это систематизировать, насколько рекомендации подобного рода специалистов могут быть полезны.
Ну, просто речь идет, о существует ли определенная проблема, например, если это тенденция по вот этому мистическому сознанию и у самих работодателей. Вот это может стать проблемой с вашей точки зрения или нет?
Эта проблема точно может быть для HR-бренда, для восприятия кандидатами этой компании как серьезной компании, либо же нет. Это может быть проблема, потому что серьезные кандидаты, опытные люди, которые хотели бы работать с интересной компанией, с интересными задачами, видя вот такой фильтр, такой этап подбора, mm-hmm. скорее будут разворачиваться и отказываться трудоустройства в такой организации.
Елена, а если человек, ну, например, он заинтересован в этой компании, и, соответственно, ему говорят, а вот хорошо бы, чтобы, там, дайте ваш час рождения, потому что мы проверим. Человек, например, ну, понимает, к чему идет, и как ему в этой связи поступить?
Рынок труда сейчас таков, что 3% безработицы позволяют людям выбирать. То есть вариантов предложений пойти на работу куда больше, чем интересных кандидатов. Я думаю, что это как раз таки дополнительный фильтр любого рода такие эзотерические специалисты, будь то нумерологи, будь то тарологи, они скорее отворачивают взор соискателя от интересных предложений.
Почему?
Ну, потому что это альтернативный способ оценки, потому что это не показывает серьезность намерений работодателя, потому что это не говорит в пользу этой компании, как компании, которая ориентирована на развитие сотрудников внутри, как на выбор сотрудников на основании компетенции, портфолио, опыта работы, рекомендаций.
А, то есть это определенная, грубо говоря, постановка определенного диагноза, и, соответственно, человеку ни шанса не дается ничего, да?
Прямой корреляции здесь не может быть совершенно с профнавыками. Дата рождения, час рождения, гороскоп, имя, что угодно, не может быть объективным критерием.
Понятно. Спасибо большое, Елена. Вас благодарю. Елена Лимонова была с нами, эксперт по вопросам рынка труда. Давайте с вами на эту тему поговорим. Это исследование, кстати, компании, это опрос компании Superjob. 1000 менеджеров по персоналу опросили, других представителей кадровых служб из разных регионов России. И вот что выяснилось. Соответственно, среди работодателей, которые считают проверки на полиграфе целесообразными, часть верит, что они нужны для найма на все позиции. Треть верит, что только на определенные, чаще всего связанные с финансами и материальной ответственностью. Ну, а в реальном использовании полиграфа на одном из этапов собеседования сообщили 6% опрошенных компаний. Проходил детектор при трудоустройстве, ничего страшного в процедуре нет, когда нечего скрывать, я врач-психиатр, говорит Николай. Час рождения не помню, поэтому взяли работать только в такси, говорит Адам. Аж спрашивали, что ли? час рождения, ну, правда. У некоторых представителей нашего общества просто крыша поехала на фоне астрологии, таро и прочего колдовства. Страшно то, что она поехала у работодателей, то есть людей, прямо скажем, не глупых, с, возможно, высшим образованием, при деньгах, скорее всего, немалых. Страшно, что такие доверяют будущее людей и своих компаний каким-то проходимцам или мошенникам, говорит Виталий. А может, у кого-то и срабатывает, вот я сейчас подумала, Виталий, ну, правда, вот что только не бывает. Вот что только не бывает, понимаете? И такое тоже может быть. А, я одно время, лет, наверное, 15 назад, сталкивалась с тем, что в одной конторе я видела, как после определенных людей зеркала окропляли святой водой. Вот я это видела своими глазами. Я даже не поняла, о чем речь. Мне объясняли, что аура у человека плохая. Причем это была нормальная контора с нормальными людьми. Ну, я вот сталкивалась с этим, понимаете? Поэтому что только не бывает. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло.
Здравствуйте, пожалуйста. Да.
Я понимаю, это прямой эфир, да?
Да, так точно. Вы работодатель, который делает расклады на Таро, или же вам предлагали?
Я астролог,
как интересно.
Работает с компаниями и... как раз делает такие расклады.
Да вы что, как я интересно. Понимаю. Расскажите, а что хотят-то от вас, интересно?
Хотят, прежде всего, во-первых, подбирают для руководителей конкретных подчиненных, которые как бы будут, с которыми руководитель будет совместим, с которыми будет очень легко, свободно и продуктивно работать. Ну, у каждого руководителя свои критерии, например, да, кому-то важно дружество, да, какая-то атмосфера, кому-то важны результаты. То есть в зависимости от уже потребностей, допустим, руководителя. Также раскладываем и составляем такой, можно сказать, командный гороскоп. То есть мы оцениваем потенциал каждого участника, да, группы подчиненных, да, и смотрим, насколько они совместно могут, опять-таки, выдавать результаты, как они взаимодействуют, есть ли какие-то конфликтные ситуации, и как их можно, в принципе, решать. Каждому можно также индивидуальный подход подобрать, собственно говоря.
А как соискатели как бы с пониманием относятся, что вот, наверное, вас что, на собеседование тоже приглашают? Говорят, вот наш штатный астролог. Я без издевательств, просто мне, правда, интересно, как это выглядит? Как это выглядит?
Нет, на самом деле очень часто это не афишируется. И прямо такие дотошные данные по поводу места и времени рождения, они не всегда нужны. Это все-таки очень лично мы рассматриваем все сферы тогда, да, жизни этого участника, да, респондента этого. Вот, поэтому нет, работодатель дает данные рождения, так. И дальше уже составляется астропсихологический портрет и в том числе синастрия, совместимость с компанией, с другими подчиненными и, собственно говоря, с руководителем. Я вам хочу сказать, что сейчас проводится очень же много обучающих программ, да, для астрологов, так. И достаточно много HR-ов обучаются астрологии именно для того, чтобы уже потом применять это в своей
практике. Скажите, а у вас зарплата, просто слушатели интересуются, у вас зарплата зависит от точности прогноза, то есть это через некоторое время выясняется или вы на окладе? В конторе.
Смотрите, как изначально, да, я понимаю, что здесь есть момент недоверия, и прежде всего, чтобы понимала компания, насколько это эффективный метод, изначально было такое некое тестирование, да, мы посмотрели из тех, кто работает, я не знаю людей, не знаю...
15 секунд у нас, как вы, на окладе все-таки, или у вас есть еще премиальные?
Есть премиальные.
Есть премиальные, спасибо большое. Как интересно. Послушайте, ну, а вы говорите, что это фантастика. Понимаете, позвонил человек, который штатный астролог в конторе. Представляете? И делает прогнозы. Да что техника дошла на самом деле, а? 15 часов информационный выпуск. Давайте новости последние послушаем. И потом умные парни.